Дорогие друзья, мы очень рады иметь с вами встречу. Брат, вот когда объявлял гимн «Дорогие минуты», говорит, еще сможем спеть. Дал бы Господь, чтобы не еще, а всегда мы могли петь, да? И я думаю, мы никогда не забудем тот путь, которым нас вел Господь. Помни весь путь твой, которым вел тебя Господь. У Маяковского есть очень интересное выражение. Я не как поэт его привожу просто, но землю, с которой вдвоем голодал, нельзя никогда забыть. А если землю, с которой страдал, то тем более мы, наверное, не забудем. Правда, братья? И вот сегодня у нас такая тематическая с вами встреча. И сейчас вот такая тема. Музыка назидающая и разрушающая. Мы здесь имеем возможность быть у вас в гостях. И здесь у нас есть и члены музыкально-хорового отдела. И мы так в общем постараемся раскрыть эту тему. И вот по этому вопросу мы предложим слово члену музыкально-хорового отдела, брату Трофимову Михаилу. Хорошо? А потом мы уже будем соучастники его доклада. Вопросы, ответы будут. Практическое действие музыки мы скажем. Потом мы что-то сыграем, а потом, наверное, еще помолимся по-настоящему, да? Проверим свое сердце. У Генриха Гейн есть интересное выражение, когда кончаются слова, начинается музыка. Я помню, мы когда были на общине на Урале, и один брат задал вопрос, братья и сестры, а что начнется, когда и музыка кончится? Там одна из сестра говорит, молитва. Я думаю, после того, как мы выслушаем, подумаем, послушаем что-то, нам захочется помолиться Господу. Потому что Римлян 12 глава, 12 стих мы читаем. «Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно, потому что молитва – это и благодарение, и просьба Господа, и ходатайство. Поэтому вне состояния молитвы, по сути дела, христианину некогда быть. Мы с вами тогда закончим это общение. Пожалуйста, брат Миша.
Дорогие друзья, музыка это прекрасно. Ну вот. Брат Евгений Никифорович очень много приводит цитат, и мы, наверное, за эти дни услышим много цитат вот о том, как прекрасна музыка, и услышим, конечно. И как все прекрасное, то, что сотворил Бог, то, что Он дал человеку, старается осквернить враг душ человеческих, сатана. От начала творения это прекрасное, что Бог сотворил, Он старался там наследить. И эти печальные изменения человечество несет до сих пор. И только кровь Иисуса Христа поправляет положение. Вот, друзья, в музыке то же самое. Музыка сейчас везде. Молодые люди особенно заняты. Это очень, очень чувствительно, потому что чувства молодых людей хорошие бывают. И музыка в этой области тоже. Как и поэзия, как и все искусство. Вот мы так, хотя мало побыли, но вот у вас у всех, наверное, по автомобилю или по два. Вот, но и там везде магнитофоны. То есть музыка с вами и в дороге. И вот, может быть, на кухне там хозяйка тоже чистит картофель, если и чистит под магнитофонную музыку. Вот. То есть мы должны, как христиане, правильно определиться, чтобы здесь не было нечистого. Писание нам дает в этом плане помощь свою. Давайте прочитаем несколько мест и размышляем. Друзья, Псалом 149, первой половины стиха начинается так: «Пойте Господу песнь новую». Запомним дальше. Послание к Колоссянам, глава 3, 16 стих, вторая половина. «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Ефесянам 5 глава 19 стих. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Вот, друзья, читаем эти стихи. Ну вот, в другом переводе вы можете посмотреть ваш перевод, вот, Лютера там. Духовные песнопения переведены как благозвучные песнопения. То есть вот так благозвучно. И видим, что «пойте Господу песнь новую». И мы спросим: «Господи, ну где эта песнь новая?» Может быть, вот так как-то легче было в конце Библии еще припечатать 2-3 странички с партитурами духовных песен. Мы бы их только пели вот так, чтобы не ошибаться. Но оказывается, песнь духовная, песнь новая, она не только в плане партитуры, она в области духовных моментов еще. И вот, друзья, вот этого мы коснемся. Так вот, братья, конечно, еще добавят и больше скажут. Сейчас вот на это духовное совершаются большие атаки врага. Вы это здесь даже больше знаете, и очень приятно, что вы вот избрали темой сегодняшнего вечера вот беседу по этой теме. Мы тоже там вот в России этим очень обеспокоены, и на музыкально-хоровом отделе специально беседовали о том, чтобы вот нам иметь какие-то здравые направления в свете Писания. Вот, ну, краткий пример, друзья. Как-то встречаюсь с одним молодым человеком, в прошлом он был христианин, ну, потом вот выехал, там у нас есть уже ближние зарубежья, дальние, ну, то есть все уже за рубежом считаются, вот. И он туда выехал, в ближние зарубежья, и там тоже играет в какой-то христианской группе на саксофоне. Ну, играет или нет, но очень вот любит определенного стиля музыку. Встречаемся и рассказывает, обслуживали брак, бракосочетание. И говорит, мы там дали о молитва в мажоре, потом пошли пивка тяпнули. Вот таким выражением буквально. Ну, конечно, может быть, здесь это не редкость, я, конечно, не знаю, но у нас это сразу говорит о том, вот в каком плане было исполнение. Во-первых, гимн о молитва. Это чудесные песнопения, которые вот к самым глубоким тайникам обращаются нашего духа. Вот, о, молитва, ты моя, вот, и ночь я молился. Вот. И они его, во-первых, в мажоре, даже в ладовом плане исказили уже. Ну и, конечно, вот состояние духа их было далеким от того, что они совершали вот с такой легкостью позже. Пели ли они духовные песни? Пели ли они песнь новую? Конечно, нет. Они просто пели слова, слова красивые, какие бы их ни поставить, вот, душеспасительные, богоугодные слова, пусть они будут очень хвалебными, и можно петь, ну, может быть, и пол Библии, вот, но какой там будет дух заложен, какое будет внутреннее исполнение вот этого, вот на это Господь хочет, чтобы мы обратили наше внимание. Вот, друзья, чтобы так коснуться более конкретно вот за это краткое время, мне бы хотелось обратиться вот к такому несколько анализу, чисто, может быть, теоретическому такому. Всякая музыка, она основывается на какой-то базе уже. Вот в каждой народности есть свои варианты. Вот вам вот присущи, мы замечаем, такие мажорные исполнения, более вот такие животворные, быстрого исполнения, в другой народности что-то другое. Ну, точно так же и человек не сможет сразу играть и определенного стиля музыку. Тоже ему нужно что-то слушать, на чем-то настаиваться. Сегодня бы хотелось поговорить о таком, о критическом музыкальном исполнении, вот о таком стиле, как рок-н-ролл. Это, друзья, почему хотелось бы задеть прямо конкретные вот такие истоки, потому что этот стиль проникает и сегодня в христианские круги, И он не просто так возникает, вот, не просто так, когда говорят, мы просто играем современную музыку, потому что ее хотят слушать. Она питается корнями вот из той определенного вот стиля музыки, которые вот сейчас мы кратенько рассмотрим ее корни. Ну, друзья, я вот, конечно, уважаю ваше внутреннее духовное состояние, но хотелось бы пользоваться вот и терминами, ну, такими, которые бы вскрывали подлинную картину. Ну, так будем пользоваться терминами вот медицинскими и, скажем, те, которые приводит Библия. Ну, так нам сказали, что в школе здесь очень просвещают, особенно в области биологии, так что для вас это не будет странным. Вот, например, друзья, рок-н-ролл – это дословный перевод этого слова, вот вам известный, означает собой следующее. Это движение двух человеческих тел во время сексуальных забав. Вот, некоторые не знают и как-то вольно обращаются с этим, ну и даже поигрывают, прослушивают порой, но этот стиль музыки несет с собой определенные конкретные влияния разрушительные. Он образовался в негритянских кварталах американских гетто и потом, можно сказать, перекинулся на охладевший к Богу Запад. Вот одним основателем из его таких основоположников, я уже просто молодежь, что знает, конечно, является так называемый король рока Элвис Пресли. Это сын баптистского священника, баптистской церкви, который воспитывался в строгой христианской морали, ограничений и так далее. Ну, когда он подрос, то вот бросил вызов, и, скажем, его лозунгом было такое «Долой ограничений, долой все вот эти... все рамки, мы должны жить так, как хотим, жизнь должна быть во всей ее полноте». И он стал практиковать вот этот определенный стиль, вот такой, обращающийся к самым низменным человеческим чувствам. Простите, вот еще такая деталь, хотелось бы ее в оригинале вам сказать. У него было даже такое вот прозвище «Элвис Задница», ну вот такое слово, потому что он во время своих исполнений проводил такие вращательные движения тазом. И это стало тоже символом исполнительских вот подобных стилей. И теперь, когда мы видим молодых музыкантов, ну, в христианских вот церквах, которые пытаются играть, ну, в этом стиле, то вот часто видим, как-то они стараются вот подражать этим движениям и вот так манипулируя своим туловищем, вот не зная, откуда эти истоки и на что они намекают, вот на какие-то особенные движения. Они думают, что так положено, и это неплохо так вот выглядит, но корни его гораздо глубже. Первое время там тоже вот были еще строгие нравы, но вот хлынула вот эта напасть такая. Операторы боялись фотографировать вот ниже груди, но потом уже это стало очень модным и распространилось буквально на всех певцов. Стали появляться отдельные группы, которые исполняли именно в этом стиле, поощрялось именно вот такое конкретное направление, которое бы, как они говорят, делало бы человека свободным. Но мы знаем, что это за свобода, которая вот служит к угождению плоти, как говорит Писание. Появились вот группы, друзья, я кратенько их перечислю. Вот это... Например, такая вот группа «Битлз», они играли в определенном стиле. Ну, конечно, для кого-то это приятные мелодии были, вот эта четверка парней, исполняющих свою музыку, но вот когда исследовали, и оказалось, что многие их произведения, они наполнены оккультным смыслом, то есть они обращаются к низменным силам, и вот их ведущие альбомы «Революционеры номер один», они... содержат в себе записи, которые хулят Христа и вот с такими негативными призывами к человеческой природе. Подразделяется несколько типов, друзья, вот этой музыки, рок-н-ролл. Есть едкий рок, так называемый. Его исполняют, и даже такие есть рекомендации, его полностью так исполнить может только человек, который прибегает к наркотикам, который... слушает эту музыку, тоже ему рекомендуется быть в таком состоянии транса, вызванном галлюциногенными препаратами. И вот молодежь, которая вот еще чистый, еще не оскверненный, так поражается этим и приобщается к таким низменным порокам, чтобы вот полностью погрузиться в атмосферу вот этих мелодий. Вот группа «Битлз», они исполняют именно в этом стиле. Конечно, мы видим, что вот из даже исполнителей вот один был убит поклонником, фанатиком, вот, который так вот завершил его судьбу, его жизнь. Ну так, друзья, еще вот перечислю такие направления. Есть так называемый панк-рок, это разрушительный рок, хэви-метал, тяжелое такое вот исполнение, где преобладает удар, сплошной удар такой, который во много раз усиленный современной вот воспроизводящей аппаратурой бьет буквально по нервам, и происходит вторжение, такое вторжение в человеческое подсознание, буквально разрушает все его нравственные, моральные барьеры, в которых он воспитан, призывая его к низменным чувствам. И на этих вот исполнениях часто бывают вот такие массовые эксцессы, особенно в молодежной среде, вот, где бывает такой даже массовый психоз, вот, ломается мебель, или же во время танцев наносятся друг другу удары лезвием, вшитым в джинсы и так далее. Вот очень такие эксцессы, в которых даже я разбиралась с полицией, криминальные были моменты. Вот хотелось бы привести вот такой пример попутно, что часто молодежь из крестьянской вот среды как-то не задумывается над всей вот этой темнотой, над всей тьмой, которая обитает в этом направлении музыкальном. И вот одна сестричка так рассказывает, подходит к брату-служителю и говорит: «Брат, что-то на сердце вот так сложно, темно, и даже не могу молиться». И когда они стали беседовать, она говорит: «Вы знаете, меня пригласили послушать одну группу, которая была в нашем городе, которая выступала вот именно в этом стиле. И я как там побыла, у меня как на сердце положили лед». Вот она так вот, и когда она исповедовала это и помолились, она была освобождена вот от такого своего трагического положения. Вот представителями такой группы вот является так называемая группа «Кис». Это переводится с английского, как вы знаете, «поцелуй». Ну, такое вот безобидное слово. Но если расшифровать аббревиатуру этого слова по буквам, то оно читается так: «King in Satan's Service», то есть «Короли на службе у сатаны». Конкретно вот так вот. Они исполняют именно такую музыку. Все их украшение на сцене, все их поведение, оно изобилует вот темами ужасов и вот такого устрашения. Вся их музыка, она наполнена вот таким ревом и ужасным, ну, просто насилием ритма, насилием ритма. Но вот я так встречал даже и в наших краях, вот сестрички так продаются, такие заколочки у нас, кис, ну, думают, наверное, киса, вот кошечка, и так ее приклепывают туда на волосы. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы мы знали, что вещи бывают далеко не безобидные, они выражены бывают даже в названиях. Вот так называемая группа «Абба», это вот четверо исполнителей. Так она пишется, первая группа, первая «Б» с маленькой буквы. Мы знаем, что вот «Абба» – «Отец неба», вот с большой буквы если писать, то здесь противовес «Отцу неба» – это символизирует собой «Отец земли», то есть они подчиняются «Отцу земли». Хотя их исполнение, ну, для кого-то покажется мелодичными, вот, но они в себе несут именно заряд, который обращается вот к низменной природе человека как раз в плане вот такого вот незаконного общения мужчины и женщины. Ну, что они, кстати, и практиковали в своей жизни, вот эти исполнители. Ну, друзья, мне думается, вам даже как-то и мрачновато вот слушать всю эту вот мрачную такую, ну, не хотелось бы вдаваться в большие детали. Вся эта вот атмосфера вот этой музыки, она насыщена именно вот такими, ну, критическими моментами, которые влияют на человека. Хотелось бы только вот такой момент задеть. Часто вот эти призывы негативные, вот призывы там есть к убийству, призывы к насилию, призывы курить наркотики или принимать их, скажем, призывы совершать вот такие противозаконные вот сожительства. Там они записываются в так называемых подсознательных сообщениях. Если крутить пластинку в обратную сторону, то там вот они так записываются в обратную сторону, прокручивая, можно их услышать. И когда они крутятся в обыкновенном порядке, их не услышишь, только какой-то набор звуков мелькает там, непонятный. Но подсознание человека улавливает этот призыв. Делали даже специальный такой опыт. Вот так имели зал людей, специально делали эксперименты, показывали картину. Ну, просто виды природы, фильм такой. Но через 16 кадров был один вставлен кадрик «Пейте Кока-Колу», например. И после того, как показали эти картины природы, весь народ хлынул пить Кока-Колу в буфет. То есть их подсознание уловило вот то небольшое мелькание, которое внешне они не видели. Вот этот прием используется, конечно, в мире рекламы, вы знаете, и вот в плане вот привития любви к такой музыке насильно. То есть человек может иметь даже какой-то свой внутренний барьер, что, дескать, я плохого ничего не принимаю, я только люблю вот хорошее, что-то такое классическое, устоявшееся. Но когда он просто легкомысленно вот включает и, скажем, практикует в своем ежедневном прослушивании подобную музыку, то совершается, понимаете, вот такое, ну, скажем так, изнасилование сознания. Вне его воли вторгаются вот все эти демоны и там проводят свою работу. И, конечно, вот эта сестричка вынуждена была так вот прибегнуть к силе молитвы, крови Христа, чтобы освободиться вот от всех этих заклятий. Друзья, вот еще такая деталь, очень-очень некрасивая деталь. Вот часто подобные произведения исполняют в дискотеках. Я не знаю, вот, наверное, здесь тоже есть, но у нас с недавних пор тоже появилось. И просто как предостережение, что это за вещи? Это не просто набор пластинок. Сам термин дискотека и диск-жокей, они появились тоже в Кливленде. Это Америка. В определенном круге людей, которых, ну вот, так называют библейским термином мужеложники. То есть имели место прослушивать эту музыку и общаться только, ну, которые входили в этот клуб пользователей. И вот она несет именно такой заряд, друзья, заряд садомический такой. И буквально за короткое время, можно сказать, музыканты мира сделали какой-то ошеломительный вывод, что подобная музыка, подобного стиля диско стала распространяться с небывалой силой. И уже подобные заведения стали почти в каждом городе Запада. Ну, после недавнего времени и у нас там в каждом городе и по нескольку вот подобных дискотек. И молодежь, так не зная вот всего этого темного и грязного, что стоит за этими вещами, так попадает под влияние определенных демонов, которые совращают вот эту душу человека, призывая его к самым постыдным и мерзким делам. Друзья, вот небольшой такой экскурс. Мы обратимся к нашей христианской музыке. Сегодня есть много призывов, так называемых вот христианских деноминаций, очень различных, которые стараются обратиться к подобной музыке, но только с христианскими словами. Это оправдывается очень многими, как они думают, такими объяснениями, что так мы легче достучимся до сердец молодежи. Я тоже вот по работе так настраивал пианино, и недавно так работал у одного журналиста, у нас там, живу я сам в Казани, он сам верующий, уверовал. Ну, так беседуем, как уверовал. Да вот, говорит, харизматики приехали там у нас в университете. Большая такая община уже. Ну, спрашиваю, как уверовал. Ты знаешь, там такой хороший, профессиональный есть ансамбль. Барабанщик, вот, бас-гитара, еще синтезатор и еще, ну, вот, чисто такой вот дисковый состав. И они играют очень неплохую музыку. И он вот тогда пожелал мне включить ее. Ну вот там, знаете, друзья, ну, была, например, одна такая фраза, вот, ну, например, «ты достоин славы», так вот, «ты достоин славы», и она была примерно в 20-минутной обработке, в 20-минутной обработке чисто такого рок-н-ролльного состава, вот, исполнения. Ну, в промежутках между там модуляцией, вот ведущий там говорил, «Вознесем хлопки Господу», таким, значит, проникновенным тембром он их призывал, а теперь, значит, ну, вот что-то даже, как бы я понял, протопаем Господу, еще что-то такое. Вот потом она подавалась, эта тема, уже в другом плане, и в конце они уже, хлопая в ладоши, вместе там вот заканчивали вот это исполнение. И он мне говорит: «Ты знаешь, такая музыка, у меня сами слезы потекли, и я, значит, решил быть с Богом вот в такой музыке». Вот смотрите, друзья, вот что это за исповедание такое? Вот исповедание апостола Павла, он говорит: «Как его Христос нашел ничтожного и бывшего в пороках, в неведении он его нашел и покорил любовью своей, словом покорил, светом с неба», вот его свидетельство приводится. А вот свидетельство этого человека. Ему захотелось к Богу, потому что ребята играли, ну, классно, вот, как есть еще вот одно воспоминание, что ребята играли хорошо и вот исполняли вот подобную музыку, и он поэтому захотел идти к Богу, именно притоптывая и прихлопывая. Весьма странное такое свидетельство, друзья, понимаете, здесь христианину очень важно, так имея Слово Божие, правильно анализировать ситуацию, потому что сатана сразу с рогами не бывает. Ну, его все сразу забоятся и, конечно, не примут его. А у него такая тактика постепенного смешения. Постепенно, вот вавилонское смешение. Тогда, когда применялась такая тактика, очень часто она имела, к сожалению, успех. Постепенно, постепенно подлинное заменялось поддельным. Постепенно вот, ну, чистое вводилось туда что-то инородное, и уже оно не было достойно Бога. Уже оно в Божьих глазах было грехом. А люди думают, что славят Бога, и в результате оказывались в больших сетях сатаны. Друзья, вот это очень важная тема сегодня, чтобы и вы здесь ее озабочены, и мы рады тому, что вы озабочены, чтобы Господь помог нам определять музыку. Ну, есть вот три. Кстати, мы вот имеем брошюру, переданную от вас, вот вы, конечно, ее читали. «Мне нужна лишь только твоя душа», и вот «Духовная музыка», вы, конечно, ее прорабатывали, и там вы больше можете узнать. Я только напомню некоторые моменты определения вот духовной и недуховной музыки. У Бога определенный порядок. Что значит духовная музыка? Он так все... Бога по плану, вот так. У него все к пользе, к благословению, устойчиво, как вот брат говорил передо мной, что... не так вот импульсивно, временно, такие броски, скачки, у него все так вот постепенно. И музыку тоже он дал благословенную. У него так написано: «В начале было слово». На первом месте в духовной музыке, в духовном исполнении стоит слово, ясно прослушиваемое, конкретное содержание, очень точно доносящее истину о спасении, истину о Господе Иисусе Христе. Нас должно сразу насторожить, если слова размыты. Вот часто в подобных стилях, о которых мы говорили позже, слова почти не несут никакого, ну, значения. Например, имея вот несколько слов, дерево зеленое, могут петь, вот, ну, обыгрывая его очень в разных моментах. То вот в евангельской, в духовной песне слово должно быть очень ясно слышно. Оно имеет основную силу. На втором месте стоит мелодия. Мелодия, гармония, которая как бы несет слово на своих, вот, ну, помогает слову еще более выделиться и доносит его до слушателей там, где кончаются слова, там начинается музыка, вот есть такое однообразное выражение. То есть оно как раз-таки вносит это слово Христа на какие-то особые подтаенные уголки нашей души, человеческой души. И вот часто мы видим, когда поет хор, или вот кто как-то это побуждает людей к молитве, к тому, чтобы вот как-то к Богу более направить свои мысли. И на третьем месте у Бога тоже есть ритм. Вот ритм тоже у Бога он есть. Вот, например, в чем мы видим его? Вот вращение планет, постоянный такой вот цикл. Мы видим, вот наше сердце стучит тоже в определенном ритме таком. Вот, друзья, такой порядок. Слово, мелодия, ритм. Ритм такой умеренный, где-то вот сзади, который, ну, так помогает, чтобы все это было в определенном порядке. А у врага душ бывает все перевернуто, вот, с ног на голову. Наоборот, значит, на первом месте такой ужасный ритм, чем сильнее, тем лучше, давящий, не только внешне, но и буквально бьющий по нервам. Применяется даже, чтобы подчеркнуть этот ритм, так называемый светоэффект. Есть специальные лазерные установки, вот, я так думаю, для вас тоже не новость, которые так вот крутятся по залу и с определенной частотой и вызывают в головном мозгу такие ассоциации с, ну, с некоторым наркотическим таким заменителем. Ну, вот так известно, что они даже попадают на сетчатку глаза, сжигают там. Так. Вот на первом месте ритм музыки, противный Богу. Потом мелодия стоит, гармония такая интригующая, синкопирующая, мелодия с такими, с очень такими оживленными и постоянными имитациями, импровизацией, ну, с такой самым, пусть искусственным образом, или же вот, аранжированной по определенным таким канонам. Кстати, вот есть специальные рок такие рок-композиторы, которые пишут для таких ансамблей. И они, говорит, вот один из них так свидетельствовал: я не могу писать, прежде чем я не приму инъекцию наркотика. И потом как будто кто-то водит моей рукой. И то есть вот в таком состоянии он пишет. И, к сожалению, вот порою к ним с заказами обращаются и вот так называемые некоторые христианские круги, вот, чтобы им сочинили музыку, которую они могли бы исполнить на своих фестивалях и приобрести там молодежь или еще что-то. Вот. И слово где-то уже забытое такое, ничтожное, которое искаженное, часто в нем и смысл благой вести бывает. Вот все это, друзья, должно насторожить нас и определить, где же вот песни, вот как там в программе, вот благозвучные или же не, да, назидательные песни и неназидательные. Ну вот, друзья, время вот у меня вышло уже. Закончу таким примером. Однажды один хозяин принимал на работу извозчика, и было два кандидата, и он спрашивал их, как вы можете управлять повозкой, чтобы вас принять. И один говорит: вы знаете, я обладаю таким искусством, что могу по краю пропасти проехать и не упасть одним колесом даже. А второй говорит: а я буду ехать подальше от пропасти. Вот был принят второй, который хотел ехать подальше от пропасти. Друзья, вот наш выбор. Мы думаем, где-то грань между такой музыкой, назидательной и неназидательной. Вот примем этот мудрый совет второго водителя: ехать подальше от пропасти, от этой. Конечно, мы можем быть неплохими водителями, все это хорошо. Где-то мы думаем, я разберусь и не утону там в этой грязи, но все-таки лучше ехать подальше от нее и не щекотать нервы, потому что бывают очень часто тяжелые последствия. Пусть Господь благословит вас. Вот братья, конечно, еще добавят, вот сестра, и еще вопросы какие будут. Спасибо, друзья. Аминь.
Братья предложили, чтобы между выступлениями между проповедью или вот докладом были музыкальные опера. Вы не против будете, друзья? Мы сейчас попросим бандуристов сыграть и спеть. Кто жил на Украине, в России, вспомните. Это прекрасный инструмент, очень нежный. Бандуру. И, наверное, у них ни у кого не возникнет ассоциации с рок-н-роллом или там твистом или все прочее. И думаю, что это уже будет пример назидательной музыки.
Я это с трубами.
Ладно. Вы знаете слова, да, друзья? Вот брат говорит, может, не все знают. Это 41-й псалом сынов Кореевых. Как лань желает потоком воды живой, так желает душа моя к тебе, Боже. На украинском языке. Я думаю, вот этот гимн, слова этого гимна, псалом, они вполне соответствуют тому, чтобы душу направить именно к Господу. Второй нашей темой является примеры практического применения музыки и примеры практического воздействия музыки на наш дух, на душу и на тело. И я думаю, вот когда мы слушали этот гимн, да не только нам с вами, которые приблизились к Господу, даже если мирских возьмите музыкантов, вот этих любителей рок-н-ролла, приведите, они никто не прыгать не будет, правда? Не вращательные движения там делать, как брат говорит. Это будет неестественно, понимаете? Эта музыка погрузит нас в такое тихое благоговение. Потому что она полностью отразила слова этого псалма. Так, душа моя жаждет к тебе, Боже. Мы однажды проводили вот семинар руководителей оркестров, и среди них были вот и любители вот этих легких оркестров, которые хоть и христианские вроде называются, но направление не христианское, потому что они истоки имеют совершенно не христианские. Как немножечко брат оттенил, это оккультное направление. Что такое оккультное направление? Оккультизм. Это поклонение духам. Духам дьявольским, духам и самому дьяволу. И истоки этой музыки оккультные, потому что они идут оттуда, где поклоняются дьяволу как личности из этих африканских племен. И поэтому направление этой музыки, когда вот эти ритмы вторгаются в наши дома и даже в церкви вторгаются, это нежелательно и даже греховное начало, потому что не будет созидаться дело Божье. Господь все делает стройно и разумно. А там, в этих африканских племенах, вот эти и ритмы-то сложились, и румба, и мамба, и самба. Это все ритуальные танцы там, оттуда идущие. И поэтому они и не могут иного воздействия иметь на человека, как на самые низкие, плотские его чувства. И поэтому молодежь мира сего, поэтому на так устремленных такой музыке, им это состояние возбуждения низких плотских чувств, оно тщательно. И они так интересуются этой музыкой, потому что они испытывают некоторые наслаждения низшего своего существа. Я бы не хотел переводить вот эти названия румба, самба. Они вроде бы безобидные, потому что берут Ямаху, там написано, понимаете, те самые названия, нажимают кнопочку, пошел ритм, и в этот ритм начинают вводить христианские гимны. Не замечая того, что этот ритм уже командует, он уже диктует свое и диктует волю не Бога, а другого господина. И душа вводится вот это присутствие. Но все-таки я скажу, что вот хотя бы мамба у тех вот африканских племен — это богиня половой любви. И когда вот мы собирали руководителей оркестра, мы много говорили, много убеждали, чтобы совершенно отказались от заданных ритмов. Именно вот те ритмы, которые уже заданы, вложены в программу компьютерных устройств, они ничего доброго не принесут. И вот, когда проводили беседу, там пришли музыканты и мирские музыканты. И как-то слушали. И вот, когда были вопросы и ответы, один задает вопрос: ну а какая разница, вы говорите, вот христианская, духовная музыка. У нас дора ми фа соль, у вас дора ми фа соль. Какая разница? И вот хорошо, у нас брат ответил, Аркадий Михайлович, он еврей по национальности, закончил композиторский факультет консерватории. Как-то вот так случилось, что жена ушла в вечность, он один совершенный полностью отдал себя на служение Господу. И он так ответил: знаете, вы говорите, какая разница? Христианская музыка, она за сердце берет. Наверное, когда мы вот слушаем хорошую музыку христианскую, у нас, знаете, вот невольно даже заплакать хочется, правда? Не потому, что вот это, но до того умиляется состояние, и мы проникаемся созерцанием виновник этой всей красоты. И когда мы поем о Христе распятом, мы невольно устремляем взор куда? На Голгофу, где распят Христос. И вот брат говорит: эта музыка наша христианская за сердце берет, а ваша, говорит, за ноги хватает. И действительно, она иначе ни за что и не возьмет, и не схватит, потому что истоки-то у нее совершенно не духовные. Почему и название духовная музыка? Духовная. Хотя и в духовной этой музыке надо очень осторожно подходить и там смотреть, действительно духовные или просто нам название такое имеет. И вот этот текст: мы проповедуем Христа распятого. Это самое первостепенное применение. Кого мы проповедуем музыкой? И когда музыка соответствует своему назначению, тогда она будет высокодуховная музыка. Когда она служит для того, чтобы раскрыть содержание Слова Божьего, направить нашего духовного человека туда, на Голгофу. Но опять кто-то скажет: но ведь появились же сейчас целые группы, которые пытаются средствами вот роковых интонаций тоже проповедовать Христа, вы понимаете? Но будет ли это распятый Христос? Распятый. У нас тут один брат проводил беседу в нашей церкви, и вот он говорит: сейчас тоже проповедует Христа, но по-разному. Сейчас проповедует веселого Христа, смеющегося Христа, Христа, хлопающего в ладоши, Христа, который крутится перед микрофоном, Христа, который пляшет и ноги выше головы поднимает. Вот какого Христа. Но будет ли это распятый Христос? Нет. Вот это самое главное, друзья, практическое применение. И поэтому мы с вами призваны для того, чтобы принести Христа людям. И если мы не принесем им распятого Христа, значит, они будут далеки от спасения. Христос веселый, он не тот Христос, которого нужно проповедовать, потому что нужно сначала, чтобы душа к Голгофе пришла. С Голгофы начинается путь в небо. И если кто-то обходит Голгофу, а сейчас многие хотят обойти Голгофу, зачем сокрушенные состояния, зачем эти покаяния? Это комплексы, говорят, зачем? Эти харизматы сейчас так говорят. Зачем? Пусть душа радуется. И они применяют как раз оккультные методы, вы понимаете? Вот эти оккультные методы, которые идут от оккультизма, они берут и вроде бы хотят их употребить для того, чтобы душу привести в какое-то восхищенное состояние. Не приводят в транс ее, да. Но это не то состояние. Душа остается невозрожденной. Потому что Иисус Христос не имеет дела с грешником. Мы ведь читаем 9 глава Евангелия от Матфея, 31 стих. Там совершенно конкретно сказано: «Но мы знаем, что грешников Бог что? Не слушает». Не слушает. Да как же ты можешь, грешник, приблизиться к Христу, славить Его, кричать что-то или упасть два часа, биться, выкрикивать веселым смехом каким-то, там же истерическим смехом, и встать просветленных и отсюда начать христианский путь? Да обман это дьявольский все получается. Ты не увидел Христа распятого, ты не встретился с Иисусом Христом распятым, поэтому мы проповедуем Христа распятого. И этому подчинена вся наша музыка, вся христианская музыка. Почему это практическое применение, дорогие друзья? Потому что вот сейчас в нашей стране особо как-то чувствуется вот нашествие всех других миссий. Но миссии порой не соответствуют тому, чтобы нести Христа распятого. Они другого Христа хотят преподнести. И душа остается только во внушении спасенной, что будто она спасена, но она не прошла через первую стадию, через сокрушенное состояние. Потому что Исаия говорит, сам Бог говорит через Исаию: «Я живу в святилище, на высоте небес, а также со смиренными и сокрушенными сердцем, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Мы сейчас очень много проводим таких бесед. И проводим с вами тоже беседы, чтобы показать, через какие стадии должна пройти душа, чтобы действительно встретиться. А встреча с Иисусом Христом, она по Евангелию должна быть. Евангелие от Матфея 5:8 мы читаем: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистое сердцем. В сердце входит чувство, разум, воля и совесть. Мы все знаем, вот они должны быть чувства. И чувство чистое, и разум чистый, и воля, и совесть чистая. А если мы грешнику задаем вопрос: у тебя чистая совесть, да откуда? Чувство у тебя чистое, да откуда? Совесть чистая, да откуда? Воля-то у тебя не Божья была отсюда. Ты волю свою исполнял в лучшем случае. А более того, дьявол уже управляет твоей волей. Поэтому это не может твое сердце встретиться с Христом. Оно должно быть сокрушенным. Иван Вениаминович Каргиль приводит слово «сокрушенной» и «скрошенной» в крошке. Вот что такое сокрушенное сердце. Вот почему практическое применение христианской музыки необходимо. Душа должна прийти к сокрушению. Она сокрушается тогда, когда начинает видеть, кто она. Начинает видеть, какая совесть. Начинай видеть, какие чувства, начинай видеть, какие помыслы, разум. И воля-то чья, кто мной владеет. Она сокрушается, содрогается, она раскаивается. Но это скрытый процесс, раскаяние. Это внутренний процесс. Душа чувствует, что что-то не то. Нет радости бытия, нет полноты бытия. А ведь радость бытия, она просто так не приходит, потому что мы читаем Галатам 5:22-23, плод же Духа, любовь, радость и мир. Благость, милосердие, вера, кротость, содержание. Это там другое, уже высшее. А вот первые три, это обязательно должна душа учить: любовь, радость и мир. Вот это чудное целый мир проник в сердце. И отсюда только она начинает радоваться радостью-то, не изреченной Божьей радостью, а не искусственными какими-то приемами. А вот там, в харизматическом движении, и более того, вот это движение Power Evangelism, оно с английского в перевод, то есть покорять вере. Родоначальники в это движение Йонги Чо, корейский пастор, он говорит, от благовестия сейчас мало пользы, понимаете? Мало обращается, надо покорить знамениями и чудесами. А как знамениями и чудесами? Он сам в совершенстве владеет искусством йоги и еще более высокое искусство японской сакакаи. И так ему пришла мысль. Если где-то у нас есть центры, которые так возбуждаются и так способны восхититься куда-то, а почему бы это на дело Божье не употребить эти приемы? Представляете? Какой хитрый дьявольский опять подход. И начинают эти приемы применять. И получается, души-то падают в транс какой-то, что-то такое восхитительное, хохот неимоверный стоит или что-то. Или ударит в лоб, он падает, бьется. Один брат с Америки прислал запись, и он сам, правда, из пятидесятников, но здраво критикует вот это харизматическое направление. Он говорит, я понял на практике пагубность всего. Мы, говорит, с другом пошли на харизматический сеанс. Они, говорит, в очереди выстрелили, били в лоб и падал, кто-то и бился. Но мой друг был, говорит, очень сильный, такой физический. И тот ему ударил в лоб, но это на него не подействовал. Тогда, говорит, тот детина наступил ему правой ногой на носок, незаметно на носок правой ноги, и так благословил в лоб его. Он, говорит, с таким благословением грохнулся, что после долго не мог забыть, друзья дорогие. Ну разве это распятый Христос требует? Разве это проповедь распятого Христа? Вот почему самое главное практическое применение музыки. И мы должны с вами очень в совершенстве усвоить. Потому что если мы не усвоим, для чего музыка, и допустим, и в домы наши, и в автомобиле вот эти роковые интонации, то они и будут нас настраивать. Ведь вполне естественно, говорит, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. А философское выражение этого термина «подобные стремится к подобному, и подобное порождает подобное». И мы иногда не замечаем, почему наши юноши становятся не те. Они стали гордые, они стали непокорные, они стали заносчивые, понимаете? А почему? А первое, они полюбили вот эти роковые интонации. Полюбили. Видно, что их очень быстро любит молодежь. Потому что юность – это разлив чувств, как один поэт выразить. Это да, разлив чувств. Но чувства порой, знаете, тех, которыми разум еще не управляет. И вот Давид так говорит, грехов юности. Потому что эти-то чувства как раз и не туда попали. Сначала тут эти давали. Пусть эта беседа не просто будет вот такая, знаете, препровождение времени с показом каких-то хороших номеров. И мы с вами призваны для чего? Давайте вспомним 1 Петра 2, 9. Новый род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Если мы царственное священство, должны мы допустить не священное что-то. Уж не только оккультное, но что не несет назидание в святости, что не несет того, чтобы Иисус Христос распятый был проповедан. Нет, мы не должны, если мы царственное священство, мы должны на страже встать, как вот мы сегодня учили гимн с вами 62 глава Исаии: «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь». И 11 стих: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Сторож поставлен. А сторож для чего поставлен? Чтобы враг не проник. И сторож не должен дремать. Так, являемся ли мы сторожами? Нет. А все будет начинаться. Являюсь я сторожем своего собственного сердца. Вот что. А может, я так беззаботно отношусь и засыпаю на страже собственного сердца. И в мое сердце, и в чувстве, и разум, и волю, и совесть столько уже оккультного проникло, легковесного, или сейчас говорят, либерального. Ведь слово «либеры» тоже неплохое. Свобода. Понимаете? Человек хочет быть свободным. И некоторые даже толкуют Галатам 5.1: «Итак, стойте в свободе». Но забывает там дальше. «Который даровал вам кто?» Христос. А либерализм – это моя свобода. Я хочу быть свободным. Я хочу все комплексы отбросить, которые меня сковывает закон, сковывает Священное Писание, сковывают права какого-то государства. Я хочу быть свободным и любовь свободную иметь, и действие свободное иметь. Вот оно, либеры. И я хочу Библию понимать свободно, как я хочу, а не как вы мне ее хотите преподнести. Что угодно возьму, что не угодно отброшу. И вот удивительно, сейчас большинство миссий движутся от этих либералов. Нам, дорогие друзья, Господь вот это повеление оставил. Великую задачу. Я вот когда читаю перевод Лютера, у меня всегда вот какое-то особое содрогание приводит его перевод. Вот это Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. «Так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого». А вы знаете, что в немецкой Библии «Darum geht hin und machen alles Volker Jünger». Идите и делайте. А в одном я месте прочитал даже: идите и сделайте все народы учениками. Как можно быть проповедником, можно быть свидетелем Господним. И не сделать никого учеником Христа. Можно проповедовать не того Христа, и можно сделать его последователем Христа, пляшущего, смеющегося, бьющегося в истерике. Это не тот Христос. Мы проповедуем прежде всего распятого. Конечно, после распятого Христа мы проповедуем какого? Воскресшего и вновь грядущего. И вы знаете, когда мы проводили беседу, помню, на Урале проводили беседу, и вот говорили, что Христос принес избыток жизни. Евангелие Иоанна, 10 глава, 10 стих, 2 половина, Христос так говорит: «Я пришел, чтобы имели жизнь, и жизнь какую? С избытком». Так вот, имеем ли мы этот избыток? Нематериальный, нет. И даже хочу сказать, что материальная сторона и духовная, они в обратно-пропорциональной зависимости находятся. Чем больше материальный избыток, тем он больше духовных у нас похищать будет. Тех восторгов, которые хочет нас. Христос не против, чтобы мы жили, имели все необходимое. Нет. Но избыток духовный, он дается после обрещения. Но посмотрите, как Христос свой путь взял. Вот Он всю славу неба имел. А славу оставив в небе, пришел к нам Иисус. И вот посмотрите, вроде если Он там все имел в небе, ну хоть на земле-то все дай Ему, правда, да? И Он бы мог родиться как-то по-другому в царственных чертогах. Нет. Он и тут судил свой путь. Для него не нашлось места в гостинице. Он родился в пещере. Он возрастал. Его уже Ирод хотел убить. Вот он вырос. В 30 лет вступил на служение. А там посмотрите. Говорили, не плотник ли он? Не плотников ли сын, да? Я представляю себе плотник. До 30 лет вот мне в вузах пришлось невольно стать столяром, хотя я понятия не имел о столярном деле, и плотником стать. И вот за время, за год, мы сколько домов там срубили. Я так подумала, Христос до 30 лет, наверное, сколько они с восемь домов срубили, правда? Други построил. Один говорит, Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Он как говорит, лисицы имеют, норы, птицы, гнезда, а сын человеческий. Сам все срубить. Он бы мог себе на всякий случай домик построить, да? Чтобы победить дьявола, нужно исполнить всякую дьявол. Он явил этот путь. Ничего для себя не сделал. Сколько он чудес сотворил. Кормил хлебом, на себе ни одного камешка хлебушка не превратил. Правда? Но для себя немножко сделал. Ни одной недуга для себя ничего не сделал, и недуги у него. Он был во всем подобен нам, кроме греха. Все он претерпел. И даже путь до своей крестной он сузил. И на Голгофе это самые лютые казни. Дорогие друзья, я очень хотел бы, чтобы мы с вами подумали о нашем призвании. Что вот беседа о христианской музыке, она не осталась просто формально для разума, более для сердца. И опять возвращаюсь, когда мы беседуем о полноте бытия, избыток жизни, который принес Христос, то многие из молодежи, когда уже дело дошло до практической проверки, почему такого нет в жизни у меня? Попросили с ней побеседовать. Я ничего подобного не испытываю. Почему? Стали беседовать. Тут вроде все так. Было у тебя настоящее покаяние? Было. Я помню свое сокрушенное состояние. Я помню, как душа моя наполнилась миром. Я помню встречу с Растом. Крещите, вроде так было. А потом вот какое-то начальное состояние, которое сейчас пришло. Ничего восторженного, какая-то проза серая, никакой поэзии. Ну а почему, сестричка? А было у тебя полное посвящение Господу? Нет. Я что-то отдал, что-то положил. Вел член Совета Церкви Костюченко Григорий Васильевич. Так говорит, некоторые говорят так, при посвящении Господи, ложусь на алтарь Твой. А потом добавляет, говорит, припечет, соскочу, полегчает опять. Это не так. Посвящение Богу производится раз, и было ли оно, и без посвящения обязательно будет обратный спад. Потому что полная отдача избыток жизни дает. Это тяжелый смысл поразмышлять. Полная отдача. Как брат Эдуард говорил слово, что вот брат, который говорит, представители КГБ, ты неужели ничему не научился? Жену посадим и дом отберем. Говорит, поздно. Я все уже туда, на алтарь положил. А с алтаря-то, на алтаре-то один пепелочек остается. Возьмите. И когда дальше беседовали с той сестричкой, дальше вот она говорит, вот не знаю, вроде все уже исповедовала, а что-то опять не видит. Ну и потом, Мы иногда приводим примеры, не называя личности. И мы никогда не скажем, кто эта сестричка, потому что, ну как пример, хочется вам что-то преподнести. Но потом выясняется, что она переписывается с одним юношей. Переписываешься? Да, переписываешься. Он верующий? Нет, не верующий. А зачем ты с ним переписываешься? Ты ему пишешь назидательные письма? Да нет. А зачем же ты переписываешься? Да так, на всякий случай. И вот это на всякий случай есть тот камень преткновения, после которого отбирается полнота бытия, жизнь с избытком. А раз отобрана эта жизнь с избытком, то все, постепенно остывание, угашение духа, труд на небе Божьем не является восторженно-поэтическим. Небо уже не такое прекрасное, получается серое, прозаическое существование. И даже избыток материально он никак не закроет. Он никак не может эту покрыть пустоту бытия. Поэтому, друзья дорогие, еще возвращаясь к теме практическое применение музыки в жизни, оно обязательно будет связано с нашим полным посвящением. И если мы полностью посвятили себя Господу, если мы предоставили себя в безраздельное руководство Духу Святому, то Дух Святой и будет ходатайствовать за нас воздыханиями неизреченными. И мы даже не знаем, о чем молиться, но Он будет ходатайствовать. Он пришед наставить на всякую правду. И Он укажет, где музыка духовная, а где недуховная. И мы читаем место Священного Писания: «Надейся на Господа всем сердцем своим, не полагайся на разум свой». Иногда разум вроде говорит: ничего страшного. А сердце подсказывает: что-то не то, что-то не то. Что-то не туда ведет вот эта музыка какая-то. Пусть Господь положено на сердце. И вот тогда же, когда вели беседу, другая сестричка говорит: а у меня, вот как я проверила, и не было настоящего покаяния. У меня не было сокрушенного сердца. У меня не было, чтобы я с распятым Христом встретилась. Я, говорит, так жила из верующей семьи, молилась детски заученной молитвой, Отче наш молилась: Господи, если где согрешила, прости. Вроде бы так все говорила, но это были слова. И вот когда уже было массовое покаяние, я тоже вышла и думала, что сейчас что-то такое я буду ощущать. Ничего не ощутила. Дальше думала: от крещения приму, что-то буду ощущать. Ничего не ощутила. Дальше думала что-то. Ничего, ничего. И вот я то, что...